Продолжаем беседы по книге «Экклезиаст». На последней нашей беседе мы говорили о том, что автор книги уподобляет человека скоту, потому что фактически, действительно, вот эта подверженность суете человека, она действительно в самом прямом смысле уподобляет его скоту, потому что по свидетельству автора книги «Экклезиаст», единственное, что отличает жизнь человека от жизни животного, от жизни скота, есть служение Богу, есть богопознание, есть способность и необходимость исполнять заповеди Божьи, познавать Бога умом. То есть, собственно говоря, именно делать все то, что способствует превращению человека во вместилище божественной жизни, во вместилище Бога. То есть только способность воспринимать в себя Бога, быть, так сказать, запечатанным сосудом Божьим, уподобляться Богу во Святом Духе – это и есть коренное отличие человека от животного. И, разумеется, с этой точки зрения, вот если человек ничего не делает в этом отношении, а только занимается вещами мира сего, живет в соответствии с эмоциями, чувствами, инстинктами, то он ничем от животных не отличается. И духовная составляющая его жизни, устремленность его к Богу, она отсутствует. И, собственно говоря, вот в этом плане он ясно свидетельствует совершенно адекватно о том состоянии, которое постигло человека после грехопадения. Вот не только Соломон и псалмопевец Давид, и в книгах пророческих, и у отцов новозаветной церкви постоянно это прослеживается, именно свидетельство о том, что человек после грехопадения уподобился скотам. Действительно, ведь если человек до грехопадения, человек богозданный, не испорченный, все в его жизни было правильно сориентировано, была, так скажем, выстроена правильная вертикаль, когда запросы духа, когда запросы ума, они были главными и определяющими. И все остальные силы человеческие, тело, душевные силы, вот, инстинкты, они подчинялись велениям духа, они подчинялись велению ума. И когда человек пал, тогда все в его состоянии перевернулось с ног на голову, и в падшем состоянии человек, так скажем, в кавычках, естественным образом, он живет инстинктами и чувствами. Это ему свойственно, это ему естественно, это само собой разумеется. Вот. И если не помнить о том, кем задуман, каким задуман человек, в чем его предназначение, каким он должен быть перед очами Божьими, что в его природе главное, что второстепенное, тогда действительно, живя только чувствами и инстинктами, человек вполне может думать, что это естественное состояние, не пытаться ничего этого изменить. То есть это именно показатель падшести. И вот даже если посмотреть вокруг, попытаться смотреться в животный мир, тем более, что сейчас возможностей для этого более чем, даже, я бы сказал, чересчур достаточно с помощью разных фильмов и новейших технологий, можно с уверенностью увидеть, что все то, чем так гордится человек, не освященный Богом, не устремленный к Богу, не открытый для навстречу Богу. Вот все то, чем мы считаем высокими человеческими порывами устремлениями, оно ведь есть и в животном мире. И подчас даже иногда в более совершенной степени, чем у нас, и супружеская верность там есть, и образцы этой верности, и за детьми своими они ухаживают так, что многим родителям бы поучиться, как, например, пингвины. Они терпят и голод, и холод, и ну, действительно вся их жизнь отдана в этот момент бывает их маленькому порожденному существу. И великая организация, так сказать, чувство коллективизма, когда огромные тысячи каких-то существ организуются вот, фактически без всякого отсутствия разума, но таким совершенным образом, таким безошибочным образом, что вот, человек просто недоумевает, откуда и как животные этому научились, почему у них так получается. То есть, на самом деле, вот все эти вещи, материнство, супружеская верность, воспитание детей, вот, передача будущим поколениям каких-то качеств, каких-то вот, важных социальных знаний, организация жизни многотысячного, многомиллионного человеческого коллектива, все это на самом деле и у животных есть. Если мы всмотримся в их жизнь внимательнее. Ну и понятно, что и чисто звериные чувства, инстинкты, они, человек во многом даже превосходит животных, очевидно превосходит. То есть никогда никто из животных ничего подобного концлагерям не создавал. Никогда животные в таких количествах и без всякого смысла не убивали столько себе подобных. То есть, на самом деле, мы значительно, если вот наша жизнь определяется только, так сказать, естественными человеческими свойствами и качествами, то получается, что мы не только ничем не отличаемся от животных, мы отличаемся, но в гораздо худшую сторону. То есть, мы намного хуже их, хуже животных. Вот единственное, что, чем мы можем пока гордиться перед животным, это творческой способности. Но ведь и творческая способность, она источником своим имеет Бога. И, собственно говоря, и к Нему и должна быть устремлена. И вне вот, раскрытия своих творческих способностей, своих талантов, как это сказано в притче евангельской, вот перед лицом Бога, собственно говоря, творчество становится либо пустым, либо бессмысленным, попросту говоря, суетным. Оно ничего не дает, оно никуда не ведет, оно не остается в сердцах человеческих семенами добра. Вот, то есть, таким образом, естественно, что вот даже внимательно поразмыслив и просто глядевшись вокруг, мы понимаем, что экклезиаст прав, глубоко прав, уподобляя человека скоту. Только способность жить по заповедям Божьим, служить Богу, и служение это именно должно быть умным служением, служением, связанным с просвещением, освещением, озарением ума. Вот только это отличает, собственно говоря, человека от скота, от животного мира. Ну и возвращаясь, собственно говоря, к основному лейтмотиву этой книги, как она звучит в первой главе книги Экклезиаста. «Суета, сует». Что польза человека от всех родов его, которыми трудится он под солнцем? Род приходит и род проходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Вот и так суета-сует. Если разделить, то есть рассмотреть всю книгу Экклезиаста, то можно легко увидеть три основных мотива, три основных интенции, ощущения, которые можно назвать фактически духовными свидетельствами, которые, ну вот, собственно говоря, принципы, являются принципами, фундаментальными принципами этой книги. Ее, как бы сказали ученые, системообразующими принципами. То есть они основные для человека, который был автором этой книги. Можно сказать, они являются некоторым откровением Духа Божьего о природе всего сущего в мире. И вот когда мы их озвучим, очевидно, что вот совсем немного, просто остановив свой бег и задумавшись над этими свидетельствами и ощущениями, мы поймем, что они фактически бесспорны. Другое дело, как нам к ним относиться и что это для нас значит. Во-первых, это ясное сознание неправды мира. Мир неправ, он несправедлив совершенно. Несправедлив настолько, что, собственно говоря, несправедливость является некоторой, ну, постоянной такой, постоянным качеством, постоянной составляющей всего, что мы видим вокруг нас. Он несправедлив настолько, что справедливости искать в нем считает экклезиаст фактически неразумным. Оно и не должно быть здесь справедливости. И в то же время вполне четко представляя о том, что мир несправедлив, и каждый видит эту несправедливость на каждом шагу вокруг себя, каждый видит эту несправедливость в истории, если он хоть сколько-то владеет историей. И при этом у экклезиаста не возникает никакой попытки создать нечто, напоминающее, как скажут в новое время, теодицею, то есть попытку оправдать Бога, оправдать существующую в мире несправедливость. Вот этого экклезиаст не делает совершенно. Он просто такое ощущение, что он не чувствует в этом потребности. Он не пытается оправдывать Бога. Он констатирует факт, что мир несправедлив, но не пытается это объяснить. Он не пытается показать или понять, почему Бог это создал. Это важно, потому что это важно. Он рассуждает не как философ древности. Он не рассуждает не так, как китайский или античный философ. Он рассуждает как человек, принадлежащий Церкви, как человек, который причастен откровению Божьему. То есть он в данном случае именно свидетельствует о том, что мир несправедлив, и это та данность, с которой нужно считаться. Вот просто это свидетельствуется и никак не объясняется. Второе важное свидетельство этой книги – это то, что вот среди этой суеты и несправедливости величайшее преимущество имеет только мудрость. Только мудрость. Это по экклезиасту высшая ценность. Надо понимать, конечно, что мудрость это понимается на языке Священного Писания не как мудрость мудрецов Греции или Востока. Мудрость как человеческое проявление согласия и сосуществования с премудростью Божьей. То есть мудрость как дар премудрости. Мы с вами уже касались этого вопроса, еще к нему вернемся, когда будем говорить о книге «Премудрости» Соломоновой. Премудрость – это обозначение второй ипостаси Святой Троицы. Премудрость – та, кто и который, и ради которой создан мир. Это та сила, та энергия, ипостасная энергия Бога, которая животворит к истине, к добру, к правильному устроению своей жизни всякого человека, открывающегося ей навстречу. И тот человек, который раскрылся навстречу премудрости Божией, может называться мудрым. Это не тот, кто много прочитал книг. Соломон, если он считать его автором книги «Экклезиаст», даже скептически замечает, что от многого чтения книг бывает только утомление тела. И ясно тем самым свидетельствует, что дело мудрого – это не в количестве прочитанных книг. Мудрый – это тот, кто раскрылся, открыл свой ум, открыл свой дух навстречу премудрости Божией. Через кого она может действовать. То есть это некоторое ветхозаветное представление о действии Бога через человека и в человеке. Некоторое предощущение освящения и обожения человека. Вот кто считается мудрым. И вот только эта мудрость является высшим, собственно говоря, единственным смыслом, единственным правильным, вот, правильным моментом, правильным способом жизни человека. Но и тут же, заявив об этом, Экклезиаст свидетельствует, что «но все на свете этой мудростью пренебрегают». То есть он говорит о том, что мудрость – это высший дар, высшая истина, высшая правда в человеке, единственный смысл – человеческого бытия – это мудрость. Но парадокс в том, что все люди как раз именно этим и пренебрегают. То, что является для человека единственным правильным, люди не используют и распоряжаются своей жизнью так, как им считается правильным, так, как они считают нужным. Вот. И третье важное свидетельство и важное ощущение, которым дышит эта книга, что несмотря на то, что жить по мудрым, жить по заповедям Божьим, ибо что есть мудрость, как не исполнение воли той самой премудрости, навстречу которой ты пытаешься раскрыться. То есть мудрость – это исполнение заповедей, это осуществление воли Божьей. И так вот, такова мудрость и такое житие по заповедям Божьим не имеет на самом деле никакой награды. Человек, который посвятил себя исполнению заповедей, никакой награды за это не имеет и иметь не будет. Вот третье свидетельство – автора книги «Экклезиаст». Я бы сказал, что это третье свидетельство Святаго Духа, что мир лежит во зле, как об этом повторил в своем послании Иоанн Богослов. Мир несправедлив и испорчен. Единственный смысл человека – жить по заповедям Божьим и становиться мудрым, но никакой награды за это человек не получит. Вот. И таким образом возникает естественный вопрос. А тогда зачем человеку исполнять заповеди Божьи? И ответ с нашим мировосприятием, он выглядит почти ужасным. Он выглядит на самом деле глубоко непонятным и почти, шокирующим. То есть мы абсолютно не хотим воспринимать такой ответ. А по Экклезиасту делать благо, добро, жить по заповедям Божьим надо только потому, что это благо и добро. Не потому, что за это будет какая-то награда. Не потому, что за это ты получишь мирную, спокойную или счастливую жизнь. А просто потому, что это и есть правильная жизнь. Делать добро и жить по заповедям Божьим. Это способность и желание человека жить по воле Божьей, оно является благом само по себе, безотносительно к тому, что мне за это будет. Вот как пишет Экклезиаст, фактически заканчивая этими словами свою книгу. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». 13 глава, 12 стих. И ни слова о том, что за это будет какая-то награда, хотя в других местах он ясно говорит, что на самом деле никакой награды за это не будет. Праведник страдает вместе с грешником. Он также болеет, он также испытывает страдания от стихий, он также теряет близких, ну и самое главное, что бы там ни было, все, и грешник, и праведник, одинаково умирают. И имя грешника, и имя праведника одинаково забывается в конце концов, и никто не вспомнит его имени, и никто не вспомнит в конце концов, где находится его могила. Вот. Даже если бы постиг праведник и прожил такую жизнь, безбедную совершенно, которая, ну вот, дал бы ему Господь такую жизнь, все равно смерть уравнивает и праведника, и грешника. И таким образом это уравнение как бы нивелирует, обессмысливает все желание, все вот эти выгоды праведной жизни. И тем не менее в отчаяние он не впадает. Тем не менее автор книги «Экклезиаст» как раз и призывает жить по заповедям Божьим, четко говоря, свидетельствуя, что на самом деле никакого воздаяния за этого нет. Он, можно сказать по-другому, он просит любить Бога просто потому, что это Бог. Он просит служить Богу просто потому, что это Бог. Он просит исполнять заповеди Божьи просто потому, что это и есть истина. Ведь человек создан Богом, он исшел от Бога, Бог является источником его жизни. И естественно, правильно построить то, что нам дано, мы можем только в соответствии с теми указаниями, которые будет давать нам наш Творец. Это объективно, это тут не надо никаких, так скажем, философских рассуждений долгих. Естественно, что как нам жить, знает только тот, кто нас создал. И поэтому мы должны исполнять заповеди так же, как исполняем инструкции по эксплуатации какой-нибудь техники. Никому же в голову не придет нарушить эти инструкции, потому что иначе техника сломается. И вот именно на этом основании, причем никто нам не говорит, что если мы будем правильно эксплуатировать микроволновую печь, нам за это будет какая-то награда. Мы просто получим то, что для чего создана эта печь. Также и с человеком. Никакой награды. Сам факт того, что ты живешь и исполняешь то, что должен исполнять, и является, собственно говоря, тем, ради чего ты создан. Собственно говоря, вот смыслом, целью твоей жизни. И ничего другого тебе не дано. Вот эта сухость, это, как бы сказать, так мыслил не только ветхозаветный человек. Так, собственно говоря, должен мыслить всякий истинный мудрец. Ведь мудрость, подлинная мудрость, в том и состоит, что мудрец признает мудростью мудрость, не желая получить за это какую-нибудь награду, просто констатируя факт, так и есть. И любой человек должен признать, что это истина, не думая о том, что он за это получит, а просто потому, что это факт. И вот на самом деле это так и должно быть, это мера всех вещей. Но и по поводу любви. Так живет, по сути дела, всякий любящий человек. Он любит не потому, что он за это что-то хочет получить, а просто потому, что он любит. И просто потому, что иначе он не может и не хочет жить. И мы видели это в истории Авраама, когда Господь потребовал от Авраама принести в жертву своего сына, которого он сам ему и дал. И Авраам сделал это. хотя терял фактически то, ради чего он подвязался долгие годы в вере и в служении Богу. Но он пошел это, потому что понимал, что не важно, что я получу от служения Богу. Важно, что только в этом и есть смысл и цель человеческой жизни. Точно так же делал, в конце концов, Моисей. Мы с вами читали совсем недавно место из пророка Аввакума. Я его в заключении нашей беседы позволю себе напомнить, потому что очень проникновенно звучат эти слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Вот это то состояние, которое ощущали люди святые, то есть живущие Богом, получившие познание Бога. И это та мера, к которой каждый должен стремиться – служить Богу только потому, что Он Бог. Абсолютно, совершенно бескорыстно, не желая от Него за это ничего, так скажем. А просто потому, что Он и есть источник всякого блага. И само это служение и есть благо, блаженство и счастье для человека.